этого человека уже вошло как в российскую, так и в мировую историю. Игорь Ростиславович Шафаревич, выдающийся русский математик, общественный деятель, писатель. Его личность никого не оставляет равнодушным. Он имеет как сторонников, так и противников. Попыткой дать объективную информацию об этом человеке и является наш фильм. Итак, кто такой Игорь Шафаревич?
Вы знаете академика Шафаревича?
Знаю.
Что вы думаете об этом человеке?
Ну, я лично к нему отрицательно отношусь.
Почему?
Мне не нравятся его национальные высказывания. Ну, о малом народе, о большом народе и так далее. Я считаю, он отсталый в этом отношении.
Знакомо, да. Знаю, что он крупный математик. Больше ничего.
Что-то знакомо. Вот конкретно не могу вспомнить, но фамилия знакома.
Слышали, и не хотим говорить о нем. Я рационалист.
А вы чем положительно?
Математик.
Слишком умный Великий. Для нашего времени. Не в ту сторону.
Да.
Со знаком минус, понимаете?
Да. Больше ничего положительного о нем сказать не могу.
А вы читали его труды?
Труды не читала. Видела по телевизору. Мне этого было достаточно. Труды, я думаю, у него были в математике и общественные. Но общественные мне было уже неинтересно читать. Математики я до такой степени не разбираюсь.
Я думаю, что это один из представителей нашего национал-патриотического управления.
Нашего?
Нашего, отечественного. А что там?
А что о нем думаете?
Что я могу о нем думать? Я, в общем-то, его произведения не читал, и поэтому мне тяжело что-либо сказать о нем.
А к направлению национал-патриотического?
Такое направление имеется во многих европейских странах, поэтому... А почему оно не имеет права на жизнь у нас?
Вы знаете, я в основном его слушала по телевизору, не читала.
А то, что слышали?
Ну, я многое об искусстве слышала его высказывания. Собственно, то, что меня интересовало, я, видимо, то и запомнила. А конкретно я вообще не могу вам сказать. Но, во всяком случае, вот все, что он говорил о древнерусском искусстве, мне было интересно, и я соглашалась с ним.
А в плане социальном?
Социальным. Ну, знаете, я даже не могу вот как-то его концепцию конкретно характеризовать. Мне просто этот человек приятен, и я верю каждому его слову.
Но его называют антисемитом, вы это знаете?
Да, это я слышала. Но я этого не нахожу. В его высказываниях я этого не нахожу.
Пресса изображает, что он националист. Я сам не могу сказать. Мне приятно, что он достаточно умный человек. И я этим горжусь. Если он русский, тем более, я еще больше горжусь. То, что он умный, а не то, что он туда или сюда.
По-моему, год назад была его передача по телевидению. Но он у меня что-то вызвал отрицательные эмоции своей резкостью суждений.
Да?
Да. Ну, наверное, все-таки надо как-то осторожнее быть в оценках всего.
Забавно, что у Игоря Ростиславовича есть противники, как говорится, по ту и по другую сторону баррикад. И должен сказать, что, по моему мнению, у него достойных противников нет.
Игорь Ростиславович, вот передо мной газета «Вечерняя Москва» за 1959 год. Статья называется «Путь математика». И я позволю себе зачитать один абзац. В 17 лет университет остался позади. Через 2 года Шафаревич стал кандидатом, а спустя еще 4 – доктором наук. Плодом тяжелых трудов явились и те 2 работы, за которые ныне Игорю Ростиславовичу присуждена Ленинская премия. Советский ученый внес фундаментальный вклад в мировую математическую науку. В этих своих работах, получивших международное признание, он решил 2 исторические проблемы алгебраической теории чисел, чего не удавалось сделать на протяжении многих лет ряду выдающихся ученых мира. И вот после этой статьи, прочитав такую статью «Вопрос обывателя», это уже сейчас, взгляд как бы в прошлое, ну чего ему не хватало? Звание есть, Ленинская премия. Чего он полез в эту политику, в эту публицистику? Написал ряд статей, за которые, после которых жизнь вообще пошла как-то вот, как-то не так, как хотелось бы. Вот в чем здесь причина?
Наверное, в плохом характере. Всегда оказывалось как-то так, что я оказывался в оппозиции.
Эта улица так названа в честь храма Большого Спаса. Храма уже давно нет. Здесь когда-то стоял дом, в котором Игорь Ростиславович прожил первые 35 лет своей жизни. Он помнит детство, помнит, как бабушка приносила ему из этого храма просвирки, как дрожала в доме посуда, когда этот храм взрывали. Родители его были представителями российской интеллигенции. Отец окончил механико-математический факультет и впоследствии преподавал в вузах и техникумах города Москвы. Мама по образованию была филолог. Когда я спросил у Игоря Ростиславовича, что, наверное, он родился и жил в каком-то большом особняке, он в ответ просто грустно улыбнулся. Это была обыкновенная коммунальная квартира.
Этот дом стоял вот здесь, вот сейчас его никаких следов нет, вместо него 16-этажный дом стоит. Это была бывшая типография нотная. Там машинный зал был уничтожен и разделен на маленькие комнатки. Была большая коммунальная квартира на 7 семей. Вот там мы и жили. Там в нашей семье была квартирка. Вся жизнь, конечно, воспринималась. Все и... Хорошие откладывались и как светлые, и как темные воспоминания. Например, Рождество, рождественские елки, где собирались дети всей этой вот коммунальной квартиры, вместе даже, по-моему, фотографии такие сохранились. Сохранились и другие воспоминания, вроде, например, обыска, который делали у отца, разбросанные по всей квартире. Меня в этот момент не было, на даче мы жили, я вернулся. Хаос такой разбросанной квартиры, по квартире книги, и забранные в качестве улики мои книжки детские на немецком языке, вот как улика связи с заграницей. И потом еще пришла повестка отцу явиться на Лубянку. Он простился с матерью, пошел, а ему вернули эти книги. Помню звонок ночью, в часа 2-3 ночи, но это однозначно был 37-й год, и смысл был однозначный. А отец, у него были покалеченные ноги, он должен был их бинтовать. Вот он лихорадочно их бинтует ноги. Мать напротив какой-то халатик бежит открывать. А потом возвращается это не к нам. А ведь 7 семей было, значит, у входа было 7 звонков разом. Каждый написано своя фамилия. И вот это был такой прием следственный, что звонят не тот звонок, кому идут, а к другому, чтобы тот не успел приготовиться. Пришли к соседу. Выясняется, утром соседа увели. Так что самые разные воспоминания, масса и вся жизнь. Отложилась, какая она была. А математика лет в 13. Я не знаю, я не могу объяснить, почему эта смена произошла. Может быть, подсознательно у меня было такое чувство, что в то время, занимаясь историей, правду говорить нельзя. Но не то, что я мог это осознавать, а так, может быть, это бессознательно чувствовалось. Но просто я болел, были у меня учебники, и я прочитал то, что нужно было, чтобы не отстать от школы, и стал читать дальше. И учебник по геометрии вот этой своей поразительной красотой, стройностью изложения, они меня просто зачаровали. Я стал дальше читать. Родители считали, что это блажь, что это мне лучше на коньках кататься. Когда я просил купить мне учебники за 9-й, там, 10-й класс, они мне поставили условие, что они согласятся, но если я геометрию буду учить на английском языке, а алгебру по-немецки, вот такое издевательство. И я пошел в магазин иностранных книг, купил эти учебники, хорошо помню, как я читал один по-немецки, другой по-английски.
Игорь Вячеславович, ну вот одна работа, она повлияла, ну я не скажу, что, но и на многие жизни, но вашу жизнь она перевернула, я имею в виду русофобию, в какой-то степени. Вот что было до русофобии и что было после? Вы как-то ощущали на себе плоды?
Да вы знаете, я все время ощущал на себе плоды вот того, что я писал. Перед русофобией, например, я вот участвовал в сборнике «Из-под глыб», который по инициативе Солженицына создавался. Или потом опубликовал целую книгу о социализме, где вот приходил к выводу, что социализм – это есть как бы реакция на отталкивание от жизни, уход к смерти, к гибели народа. И все это чрезвычайно отражалось на моей жизни. В другом роде это отражалось после русофобии. Я думаю, что не отразилось бы никак особенно, если бы в русофобии я не рискнул затронуть одного такого вопроса, которым я там прямо и пишу, что он запретен во всем человечестве. И чем более общество считает себя демократичным, тем более строго выполняется этот запрет. Этот запрет обсуждать не роль еврейского элемента истории, ну, в данном случае истории русского народа. Это было мое глубокое убеждение, когда я писал, что это необходимо, что невозможно мириться с существованием такого табу на какой-то, ну, чрезвычайно важный вопрос нашей жизни. Мы можем обсуждать, каково было взаимоотношение между англичанами и ирландцами, или между курдами и персами, где угодно, русскими, украинцами, татарами и русскими. Все это вполне возможно. Но вот есть вопрос, который обсуждать нельзя. Я постарался подойти к нему наиболее корректно, не нарушить, как мне казалось, правил так-то, не говорить, что я вижу в еврейской душе, а рассмотреть только вполне определенные конкретные действия, которые решающим образом в некоторые периоды истории влияли на историю этой страны, и высказать по поводу этого свои суждения, причем подчеркивая, что речь идет о некотором духовном течении, участие в котором никак не предопределяется национальностью. То есть есть некоторые предпосылки, но они детерминирующие. Я приводил фамилии и названия работ евреев, которые прямо противоположного взгляда придерживались, которых я мог бы в качестве своих единомышленников процитировать. И наоборот, людей в этом течении очень активных, о котором я говорил, которые чрезвычайно давнишнего русского происхождения. Но вот табу было нарушено, и за это нарушение этого табу, конечно, я немедленно, как я уже и предвидел, был заклеймлен как антисемит, и это вызвало реакцию, которую я, хотя и готовился к чему-то подобному, но в таком роде не ожидал. Это много десятков статей, специально посвященные этой статье, и здесь, и за границей, на разных самых языках. Не говоря уже об упоминаниях, так сказать, пассажей по поводу нее, которых не сосчитать. И это каком-то, ну что значит, это повлияло на мою жизнь? Это не повлияло на мою жизнь, так что никто меня не уволил с работы, не арестовал и так далее. Но вот я сделался известным в качестве пропагандиста самых реакционных взглядов, идеолога самых реакционных течений русского национализма и так далее.
Ну, своеобразная мишень, в которую при случае можно и стрельнуть, да?
Да.
назвать вас антисемитом, это ведь смешно, по крайней мере.
Мне кажется, это не смешно, это вполне разумный вопрос. И нужно было спросить, ну скажи, пожалуйста, вот ты преследовал евреев, среди твоих учеников не было евреев, там, или ты мешал им поступать в аспирантуру, или ты, скажем, призывал идти по пути Гитлера и строить газовые камеры. Вот такая строка вот в твоей книге, вот какая возмутительная вещь написана. Или ты призывал ограничить поступление евреев в институты, или, во всяком случае, никогда не помогал там еврею, которого не принимали поступить в аспирантуру. Ну, эта постановка вопроса была бы разумной, если бы она сопровождалась бы нормальными человеческими аргументами.
В этот день, 13 апреля 1994 года, наверняка кто-то праздновал рождение ребенка. А в Москве, в Доме ученых, праздновали рождение двухтомника трудов Игоря Ростиславовича Шафаревича, изданного издательством «Феникс». Этот двухтомник вобрал в себя все написанное Игорем Ростиславовичем, труды по истории, публицистические статьи, все-все, вплоть до газетных и телеинтервью. Самое смешное, что Игорь Ростиславовичу долго не давали сделать этот вечер. Хотя где, как не в Доме ученых, должен был он пройти. Абсурдное, непонятное время. Но собрались друзья, артисты, писатели, коллеги. Не побоюсь этого слова, собрался цвет русской интеллигенции. Все те, кому дорог титанический труд Игоря Ростиславовича Шафаревича, кому не безразлична судьба России.
Вот я хотел рассказать такой случай. Однажды Игорь Славович, когда ходил, он походу очень любит ходить, был в походе, и даже в походе решал некую задачу, лег в стог сена и настолько глубоко погрузился в размышления об этой проблеме, то когда открыл глаза и просто обратил внимание на окружающих, то перед ним сидел заяц, буквально чуть ли не в 2-3 метрах, и с удивлением смотрел на него, ну, даже как бы сочувственно и хотел помочь. А что такое, что за проблема? И тут задача, ну, этот вопрос, который стоял, был решен.
Выпуск хорошей книги в наше время – это подвиг. Выход трудов Шафаревича – это подвиг вдвойне. Александр Дубовицкий и Сергей Куликов – люди, без которых это издание было бы просто невозможно.
Ну, на самом деле у нас не было такой глобальной цели – выступить в качестве, так сказать, таких вот спонсоров толстых и красивых, которые помогли издаться Шафаревичу. Ну, я не знаю, как для Александра, для меня лично Шафаревич явился своего рода откровением. Вы понимаете, в чем дело? Люди на глаза глупеют. И начинают изрекать нечто такое, что более угодно властям, нежели Богу. А Шафаревич, он относится к категории людей, которые говорят то, что думают. То, что думают. И при этом меньше всего ориентируется на потребу сегодняшнего дня, не просто власть придержащих, а вообще на потребу сегодняшнего дня и, значит, массы людей. Это человек, который говорит сердце. Вот с точки зрения сегодняшнего дня, наше изуродованное, искалеченное, больное общество, оно очень сильно нуждается в людях, которые умеют говорить сердце.
Взгляд вообще Шафаревича на дальнейший путь России в будущее, ну, он вообще меня просто потряс. Вот, в частности, работа очень яркая, «Две дороги к одному обрыву», которая показывает, особенно вот в этой полемике нашей нынешней, назад к социализму или вперед к капитализму, что на самом деле, что обе дороги-то в одно и то же место ведут. Может быть, у России третий путь, свой, иной, который вообще выводит человечество из этого тупика. Сейчас все, так сказать, моменты, они против России, то, что Россия должна умереть при данном правительстве, при данном, так сказать, соотношении сил, при данном окружении. Но есть место чуду, такое же, как произошло в 41-м зимой под Москвой, такое же, как произойдет дальше. Он в это верит.
А вы в это верите?
А больше ничего не остается.
Самое дорогое, что эти люди не хотели слушать слов благодарности.
Но меньше всего бы нам хотелось, чтобы и зрители, и читатели потенциально восприняли бы наш поступок как желание заслужить эти благодарности. Мы просто выполнили свой долг. То, что считали нужным выполнить как русские люди, как патриоты, как россияне.
Как вам кажется, вот сейчас мы переживаем уже длительное время, которое называется перестройкой. Что это такое? Вот что кроется за этим словом перестройка? Что здесь замаскировано?
Вот вы видите, задали вопрос и уж частично на него ответили, что это некоторое кодовое название, это какой-то псевдоним или кличка такая, которая что-то маскирует. Конечно, под перестройкой сначала подразумевают что-то вроде реформ. И вот главное, мне кажется, что нужно в чем себе отдать отчет, что то, что происходит, называется перестройкой. Как оно мыслилось, как оно начиналось сначала, это другой вопрос. Но сейчас это превратилось не в реформы, а в национальную катастрофу, в разрушение страны. Ну, за два года валовой продукт страны упал в два раза, а во время Великой Отечественной войны только на одну треть. Или в Америке во время вот величайшего кризиса капиталистического мира, вот Великой депрессии так называемой, тоже там меньше, чем на 30% упало. То есть это такая одна из величайших катастроф по своим масштабам. Катастрофы экономических и духовных, которые ставят под угрозу само существование русского народа, если он не будет таким же темпом сокращаться, как он сокращается сейчас, то через 50 лет уже он перестанет быть историческим фактором. И обман заключается в том, что все время это подается как некоторые реформы, которые надо корректировать, надо поставить вопрос, что отдать себе отчет в том, что это не реформы. И это революция, если хотите, революционная катастрофа. И ставить вопрос о том, можно ли корректировать катастрофу, можно ли более интенсивно ее сделать или нет. Вот если вы хотите, вот вы делаете. Но это и есть главная проблема. То есть проблема реально заключается в том, как остановить эту катастрофу, как найти какой-то путь из нее выхода, если не сейчас хотя бы, то так, чтобы благовременно, пока она всю страну полностью не разрушила.
Какой трудностью начатое дело перестройки России, причем капитальной перестройки, моим участием, и довести до какого-то логического конца, когда эта реформа будет необратима,
вот Вот мне кажется, люди сейчас делятся, для меня политики, делятся на тех, которые любят Россию и которые не любят Россию. Не по принципу правый, левый, там, а по его душевному отношению к России. Если человек может подвергать ее эксперименту, если он может проводить над ней шоковую терапию, но он не будет над своей собакой проводить шоковую терапию, это значит, он ее не любит. Она ему равнодушна. Остается вопрос только чисто шкурный. Как же они шкурно не боятся, что эта катастрофа в конце концов ударит по ним?
В одной из своих работ в качестве примера вы приводите судьбу индейцев. Это довольно страшное пятно в мировой истории. И вот невольно напрашивается вопрос, а не ту же участь готовят нам?
Ну, этот пример именно в связи с этим вопросом и был, приводился. Вот нас все время говорят, что нам все время говорят, что мы включаемся в мировую экономическую систему, в европейскую цивилизацию. Вопрос заключается в том, на каком качестве чего. Может, один из крайних вариантов заключается в том, что наша территория будет включаться, а русские будут вытеснены резервации, количество их уменьшится там в 5 или 10 раз, и фактически как народ перестанут существовать. Возможен немножко менее радикальный вариант того, что Россия превратится в страну третьего мира, причем, поскольку, как правило, все эти страны третьего мира в течение нескольких поколений все-таки приобретали этот статус, они как-то к нему немножко приспосабливались. В России очень сильны все-таки некоторые традиции духовные, отношения к труду, к жизни, которые должны быть для этого полностью сломлены. Поэтому она может превратиться только в самую страну самого дна третьего мира. Может быть, с тем, чтобы народ не полностью вымер, но, по крайней мере, потерял свое индивидуальное лицо и перестал играть какую бы то ни было роль в истории. Принципиальная разница, когда совершает преступление простой гражданин и когда его совершает власть. Вот как по Пушкину, убийц и палачей избрали мы в цари. Такое чувство остается. А если смотреть с исторической перспективы, то тут как бы перейден некий роковой Рубикон в истории. Было какое-то заклятие. Все клялись, что не будут переходить от одной черты, не будут друг против друга применять силы, не начнут войну внутри народа. И эта вот черта была перейдена. Казалось, что земля такого человека не будет носить, который на это рискнет. Оказалось, что это возможно. А когда это продемонстрировано, что это возможно, то это уже всем ясно. И это уже никуда не уйдет из этой жизни. Эта кровь будет литься дальше и дальше. Это толкает нас, как и многое, в образец латиноамериканских республик каких-то. Народ, конечно, на насилие в конце концов начнет отвечать насилием. Пойдут какие-нибудь красные бригады или городские партизаны, и против них эскадроны смерти. И вот эта вот новая совершенно полоса жизни, вот в эти дни она открылась.
Игорь Степанович, они ведь один из аргументов был тот, что они предотвращали гражданскую войну.
Ну как же можно предотвращать гражданскую войну, начиная гражданскую войну? Тогда можно сказать, что я предотвращаю убийство, потому что я вас убиваю. А то, мало ли, может, вы меня убили.
Должна была развязаться гражданская война, и вот мы ее предотвратили.
Но она произошла, гражданская война, ее не предотвратили. Что же такое не гражданская война, когда одни граждане одной той же страны стреляют граждан другой страны? Выводят против них танки, избивают, убивают.
То есть можно сказать, что с этого момента война уже, в общем, объявлена?
Она не объявлена, она идет. Этот процесс постепенно подготовлялся под избиение демонстрации. Я писал тогда, что в демократическом государстве оппозиция, демонстрации, митинги – это для власти самой необходимый элемент жизни. Это как бы обратная связь, дающая возможность понять, какие границы нельзя переходить, что можно делать еще. И то, что вот это разрушается, это рассматривается как невозможные для власти, это показывает, что власть не стоит на этих позициях. Она готовит какой-то другой путь.
Хватит, в конце концов, Верховному Совету издеваться над нами, над народом, над всеми. Мы бы не хотели, конечно, и не намерены принимать каких-то силовых методов. Мы хотим, чтобы все прошло мирно, без крови. Вот это самая главная наша задача.
Но крови не было. А диалог возможен?
Крови не было.
Диалог возможен?
Нет, диалог организации такой уже Верховного Совета сегодня нет. Не существует. Поэтому и диалога нет. И не может быть. И не надо. Понимаете? Но крови не будет.
Но крови не будет.
Сейчас ответ не будет, осторожно.
Но крови не будет.
Нагнетание этого конфликта между Верховным Советом и исполнительной властью слышались постоянные крики. Уже вот после подписания указа 21 сентября слышались крики «распни» громче всех именно со стороны интеллигенции. Вот что это за явление? Как его характеризовать? И что это вообще? Типично ли это для русской истории?
Ну, я думаю, что все-таки глобально обвинять в этом интеллигенцию нет оснований. Как говорит Маяковский, американцы бывают разные, которые пролетарские, которые буржуазные. Интеллигенция была и с той, и с другой стороны. И люди, которые сидели в этом здании, ведь это все были интеллигенты. Так что это некоторый специфический класс. Да, к сожалению, он обслуживал власть уже в течение многих десятилетий. А кто писал статьи «Кровавым псам нет пощады»? Заславский, Гроссман. Иренбург, этот сложившийся слой слуг власти, конечно, он безжалостный и бессовестный. И он, поскольку и власть, собственно говоря, осталась в руках примерно того же слоя, то и он стал также автоматически эту власть обслуживать.
Тот съезд, который себя полностью разоблачил, получил великолепное, на мой взгляд, выражение в одном транспаранте, это транспарант звучал так. Съезд – это чудище, обла, озорно, то есть сама нагло в самоутверждении своем, стоземно и лая.
Борис Николаевич, вы сейчас сидите за столом и играете в карты с шулерами. Вот у вас шулер – вице-президент, у вас шулер – спикер, шулер – депутат. Испокон века в России с шулерами была... Был один разговор, канделябрами. Не так ли?
На какой идее вообще сейчас, как вам кажется, можно консолидироваться? Здоровый какой-то.
Я думаю, что консолидироваться можно на чувстве того, что Россия стоит на краю пропасти. Еще один шаг, и не будет ни красных, ни белых, не будет объекта, о котором можно было бы рассуждать. И вот если это сознание войдет в гущу народа до того, как уже пробьет 12-й час и поздно будет говорить, вот тогда оно и создаст тот поворот, о котором вы говорите. начала революции из русских выбивалось все национальные чувства. Слово «патриотизм», вот интересно проследить в качестве аргумента роль слова «патриотизм». Слово «патриот», оно на равных совершенно рассматривалось. Был гвардеец. Это расстрельное обвинение. Я бы просто видел приговор смертный, расстрелян как патриот. После этого это некоторое смягчение произошло. Но, например, в кругах интеллигенции вот левого направления, оно и по-прежнему оставалось, об этом говорили так, как скривив рот, как будто бы какую-то нечистую еду в рот попало. Когда была такая дискуссия примерно 20 лет назад между Сахаровым и Солженицыным, Сахаров обвинял Солженицына, что он использует слова из официального коммунистического лексикона, например, патриот. И ведь совсем еще недавно, несколько лет назад, было явно задумано сделать это слово «патриот» как ругательство. Специалист «патриот» в кавычках. И это было рядом с детьми Шарика или чем-то таким. И только вот инерция, которая вот нарастает и все больше себя проявляется, привела к тому, что постепенно эти кавычки стали исчезать. И наоборот, те, кто клеймили, сами начинают сейчас доказывать, что они на самом деле всегда патриотами и были.
А вы ждали когда-нибудь в своей жизни ареста?
Ну, конечно, это было и в сталинские времена, потому что я думаю, что более-менее многие люди, почти каждый, для каждого это была реальная вероятность. Тем более, что у меня был период, вот последние годы Сталина, когда несколько близких мне людей было арестовано. Но потом это продолжалось и в брежневское время, потому что мы все время у знакомых моих были обыски, знакомых арестовывали, многих своих знакомых, я могу перечислить, которые тогда были арестованы. Поэтому это была некоторой совершенно реальностью, которая учитывалась в жизни, думалось о том, что можно держать дома, что может быть при обыске изъято, что нужно прятать у знакомых, как будет жить семья, если вот я не смогу поддерживать ее и так далее. То есть это воспринималось как вполне реальная возможность жизни. Ну, не такая уж страшная, в конце концов. Я в жизни очень любил путешествовать, каждое лето отправлялся.
Как мы по своей воле прозябаем в наших отравленных газами городах. Придет время, я надеюсь, и мы еще сходим с Игорем Ростиславовичем в горы. А это дача. Дача великого русского ученого. Согласитесь, совсем не особняк.
Валерий Николаевич, как вы, заслуженный артист России, стали книгоиздателем, это уже сюжет для другого кино. Но вот, тем не менее, вы книгоиздатель. Вы издаете серьезную литературу, православную, детские книги. И вот в этой обойме одно из первых у вас появляется собрание сочинений Шафаревича. Чем это объяснить?
Я сейчас смотрю на круг своих знакомых, близких, не очень близких. И думаю, ну а кто за эти годы был в окопах Приднестровья? Кто несся в Севастополь в моменты, когда флоту нашему российскому приходилось совсем плохо? А флот ведь это не железные корабли, коробки, как их называют моряки, это люди. Люди, которые никак не могут на сегодняшний день понять, какой флаг их осеняет. Где границы державы, в которой они живут и которые они призваны защищать. Они даже не знают, где эти границы проходят. И вот там оказывался Шафаревич. Именно так же он оказался в Сарове, в Дивееве. Удивительные дни, когда возвращались мощи преподобного отца нашего Серафима Саровского в место, где им надлежит Господом определено лежать. Вот этот человек имеет дар держать руку на пульсе главного, что происходит во времени, в людях, в стране, в истории. И при всей его мягкости, почти нежности, это удивительной силы человек. Действительно, дружба с ним, общение с ним доставляет огромное наслаждение. И хочется разбираться и разбираться, и подмечать в нем самые разные качества человеческие, в результате которого создается образ на сегодняшний день, отодвинутый на задворки. Но это не значит, что он пал в цене. Образ живого духом русского человека во времена, когда героем времени стал Иуда, предатель на всех уровнях, на уровне квартиры частной, на уровне предприятия, где людей увольняют и вынуждены это делать, и предают своих друзей. Ну и далее, и далее, и далее, до самого верха, где Иуда занимает первое кресло в стране. Люди, такие как Игорь Ростиславович, они согласным и несогласным с ними помогают жить и сохранять в себе человеческое. А вот, разные ярлыки, которые приклеиваются и заново организовывается поход против Шафаревича, в общем, я это уже расцениваю как вещь не только привычную, но и абсолютно понятную. Еще не пущен в ход главный козырь. Главный и, как правило, необоримый, способ уничтожения противника. Отработана тысячелетиями. Замечательная совершенно манера. И выглядит она так. Значит, если врага нельзя уничтожить, к нему надо присоединиться. Вот этого самого страшного пока еще не произошло. Мне почему-то думать, что Игорь Ростиславович, дай бог ему здоровья, доживет и до этих дней. Когда его начнут восхвалять. И еще я думаю вот о чем. Как множество его бывших соратников в том числе. Этот человек мог бы уехать, более того, его даже пытались силком, туда отправить. Вот. Жить в каком-нибудь штате США, ну и, соответственно, происходящему в России, несколько корректировать свою позицию. Этот человек на это не идет.
А почему он этого не сделал? Как вам кажется?
Ну, причем думается, что Игорь Ростиславович до конца не знает этого и сам. Вот, может быть, ответ в простой такой фразе. Да не мог он никуда уехать. И вот сегодня, когда будет еще хуже, не сможет он никуда уехать. Это человек, который не может уехать. Это человек, который явился для того, чтобы говорить о правде.
Не обидно. С одной стороны, кричат антисемит, что противоречит вообще всем фактам, казалось бы, да, здравому смыслу. С другой стороны, кричат, масон раскачивал лодку. Ну вот как вот вообще вот в этой ситуации, как вам удается среди вот этих двух огней как-то существовать?
Наоборот, мне кажется, что это одно другое как бы уравновешивает. И в результате легче игнорировать одно, потому что существует другое. Но какой же антисемит, если я... Наоборот, на поводу у евреев. Единственный вопрос, который я, может быть, меня можно обвинить, я ставил вопрос о введении процентной нормы для русских, чтобы русский не был слишком малый процент сравнительно с их процентом. Это действительно реальный очень вопрос, потому что, ну, например, в деревне, в многих, может быть, в большинстве школ, в старших классах не преподается иностранный язык.
Поэтому в дипломе у них стоит прочерк, и с этим дипломом они в высшие учебные заведения вообще не могут поступать. Это очень многие деревенские школы. Но с другой стороны, те, которые даже этого прочерка не имеют, они, конечно, подготовлены так мало, что они конкурса выдержать не могут. Хотя люди, может быть, способны несравненно больше. Вот я смотрю из моих учеников, большая часть, надо сказать, провинциалы. Хотя, казалось бы, лучшие школы в Москве.
Не знаю, удастся ли мне еще, Игорь Всеславович, побывать прямо в таком вот походе. Походе на лоне природы. Да.
Хорошо.
Нет погоды.
Вот, ну, было бы грех не спросить. Вы уж меня извините за вопрос. Вот что у нас у всех, если это возможно, конечно. Что у нас у всех? Есть что-нибудь впереди? И чем вот тогда мы прославимся перед будущим? Нашей жизни сегодняшней.
Ну, знаете, если мы ее переживем, то, наверное, мы этим прославимся. Будут люди вспоминать, что была такая жизнь, а вот эти вот люди пережили, выжили все-таки.
Это поречь-то живущие.
Если переживем, конечно. А есть ли впереди или нет, это же ведь никогда неизвестно. В этом же смысл, наверное, человеческого существования, что это неизвестно. Потому что если было бы гарантированно, что известно, что вот такой-то не переживет, а такой-то переживет, это же не жизнь была бы, от каторги, просто это камера смертников фактически. Каждый знал бы, какого срока он дожидается в приведении в исполнение приговора.
Мой дом, моя крепость, ангел-хранитель, жена Нина Ивановна, сын Андрей, невестка Татьяна, два внука.
Первое, конечно, впечатление у меня от него, это как от великого математика. Я приехала сюда поступать в аспирантуру, но я уже слышала, что есть такой молодой выдающийся математик. Я пошла в библиотеку. И мне приятница говорит, ты посмотри, вот это Шихаревич. И я помню, что я просто застыла, я не знаю, у меня, наверное, челюсть отвисла. Такой был довольно дурацкий вид, потому что Игорь Славич тогда довольно смотрел, так на меня, ну, какая-то странная девица. Наверное, не запомнила этого, но я стояла, по-моему, с раскрытым ртом, смотрела на тебя. Вот. Тогда меня, конечно, совершенно потрясали вот его необыкновенные математические способности, что вот он такой молодой, был 23 года уже доктор наук. Ну и потом был, конечно, очень красивый мужчина. Ну а потом вот оказалось еще, что он очень мужественный, что прекрасный альпинист. Мы ездили в горы в 56-м году, вот как раз после моей защиты диссертации на Леониде Федченко.
А вы до этого альпинизма не увлекались?
Я? Нет, я и поехала только из-за игры. Зачем в жизни не поехала? Огромный рюкзак, там холодно, представляете, на леднике. Там, мы спали на какой-то веревке просто, потому что подкладывали под себя веревку, там поролонов даже не было. Мы втроем были, еще один ученик, Игорь Славович, который, значит, только что окончил университет, и мы прошли весь ледник Федченко.
Это самый длинный ледник Советского Союза, и очень высоко, 5 километров.
Да, ну я не зря прошла этот ледник. Ну, а потом вот... Игорь Славич занялся еще такой общественной деятельностью. Конечно, это было страшно очень. Я помню, вот в тот вечер, в тот день, когда была пресс-конференция, я работала в таком институте, я вообще-то не имела права, да, с иностранными корреспондентами встречаться, поэтому они пришли к нам в тот день, когда у меня по расписанию была лекция. Вот, и я ехала домой и думала, вот интересно, что я дома застану. Когда я приехала уже...
Пресс-конференция сборника «Из-под Глыбы» в 1974 году. Она, да. Значит, у нас впервые мы собрали человек 15, наверное, иностранных корреспондентов, и вот сообщили, что вот самостат какой-то увидится. А через день потом в Цюрихе была пресс-конференция. Даже книжечка потом, да. Солженицына. И даже есть такие книжечки изданы, две пресс-конференции. И вот когда она кончилась, эта пресс-конференция, у нас была собака, я вышел с собакой погулять во двор. Вот Нина Ивановна была на работе, она рассказывает. Мне было интересно одно, что дождусь я ее, и меня заберут сразу за такое нахальство.
Знаете, меня заинтересовала очень история, когда к вам пришли милиционеры, когда вы ожидали ареста. Это, наверное, касается Андрея, да? Вы можете об этом сказать?
Да почему же не так? Ну не то, что так уж я сплошь ожидал ареста, но так это была реальность, так что все время всегда обсуждалось, какую рукопись можно хранить дома, какую можно спрятаться, у кого спрятаться. Несколько человек было. Был список такой зашифрованный, у кого что лежит и так далее. Мы в такой атмосфере, вдруг звонок в двери, стоит стандартная пара. Офицер в форме и один с ним штатский. Я думаю, вот как оно просто.
Пришли.
Шварьевич здесь живет, да. Это вы, Шварьевич, я. Разрешите зайти? Ну, заходите. Я даже не спросил, есть ли ордер на арест. Ну, что сейчас спрашивается. Такой, говорит, а у вас сын Андрей есть? Андрей есть. Он разбил стекло вниз.
Верхайся.
И они что, пришли за деньгами?
Да, да, нужно было платить. Новый стекло. У нас сберкасса на нижнем этаже была. Подшипники, допустим, стекло большое.
Андрей,
ну как,
такие
они
играли.
Нет, ну это не специально было. Мы в такие играли.
Какие играли, чем пошли?
Да. Ну, а чем-то твердым там, да, это летом было, поэтому, по-моему, летом, да, я же знаю. Да.
Но ты не осознавал, какую ты радость приготовил?
Ну, да. Ну, это мне так было трудно весь драматизм ситуации представить, когда нет, в тот момент я не знаю.
Таня, вы как считаете, в невестках, да, или как по отношению к Игорю Славовичу? Ну, и как он в невестках у Шухаревича?
Свекр ангел, свекровь немножко ведьма.
Я не думала, что из нас чужим людям испытывать такие чувства. Некровные переживать стало.
Татьяна, ну а свекра свою как вы оцениваете?
Знаете, вот с великим рядом жить, это очень тяжело. И очень прекрасно. Это просто как чувство какого-то чуда. Вот какая-то принцип обыденности и такой вот какой-то традиционных вот вещей в жизни совершаются вот какие-то необыкновенные совершенно. Вот когда начинаешь понимать, что значит фантастика, что значит сказка вот в таком философском, что это оказывается все жизнь.
Но вы считаете, что это великий человек?
Попробуем бы не считать.
Очень сильно. Я воевала, мне нравится
знать. Нина Ивановна.
Да?
Мы спасемся или нет?
Да хотелось бы надеяться, ну конечно. Мне кажется, знаете, что все-таки вот русские мы должны уметь защитить себя. Должны вспомнить, что должны, ну как-то у нас должно быть больше чувства собственного достоинства. Мы не должны позволять себя так попирать. И вот если мы не сумеем, вот не будем чувствовать себя сами людьми и за это бороться, то тогда, конечно, ничего не получится.
Нина Ивановна, но нас же бьют за это на каждом шагу.
Ну что делать?
Обзывают фашистами, антисемитами.
Ну что теперь делать? Ну что делать? И тем не менее нужно через это все-таки переступить. Игорь Славович всю жизнь, я его знаю, его бью, понимаете, то партийное, да, то, понимаете, сейчас вот, то за то, что он социализм критиковал, теперь за то, что он за русских очень много выступает. Нет, это вот нужно, чтобы, иначе ничего не получится.
Игорь Славович, а вот были два момента за границей. Это, по-моему, Болгария, да, и... Что, в Италии?
Да,
здесь
да,
можно
да,
поподробнее да, об этом, это тоже очень интересный кусок.
Это был, мне тогда, тогда ничего и думать было, конечно, никуда за границу не выпускали, никакие, на съезды, где там докладчиком был, никуда. И вдруг я получаю приглашение прийти в институт, и говорят, что вот у меня есть приглашение от президента Итальянской академии наук приехать в Италию. Пожалуйста, поезжайте, вот, скажите, когда вам билеты заказать. Ну, и, или если не поедете, то если вам не трудно, поставьте, пожалуйста, в известность относительно вашего решения нас. То есть так как будто бы не было не все процедуры обычные, что должна быть рекомендация партбюро, потом она едет в райком, потом подтверждает райком, потом бумаги идут в КГБ, потом в Министерство иностранных дел и так далее. И вот это что-то меня очень испугало, я помню тогда. Так что я подумал, потом сказал, что, знаете, я себя как-то неважно чувствую, пожалуй, я в это не поеду. Интересно было.
А вы что, поняли, что вас высылают?
Ну, не то, что я понял, но это правдоподобно было, потому что с чего бы так вдруг гнев на милость? Такая же была, вот, еще более странная, но еще с большей настойчивостью, попытка почему-то меня посылать в Болгарию. Хотя зачем в Болгарию, почему Болгария чем-то отличается от Советского Союза, это трудно было понять. Но это я был и письмо от президента Болгарии, и вызов меня к президенту Академии наук. Ну, вот давление, поезжайте, поезжайте. Но только что я, грешным делом, даже имитировал приступ высокого давления. Не побрился, вызвал врача, сказал, что у меня голова кружится. Он сказал, вот я сразу звоните, вот так мне было стыдно потом. Я сразу звонил, раз Игорь Славович не бритый, значит, что-то неладно.
Игорь Славович, я не хотел съезжать никогда?
Нет, ну что, будто такое вот в голову просто не приходило.
Глуп и бестактен был, наверное, этот мой вопрос. Куда может уехать русский гений? Уедут другие. А он из тех, кто не проживет без этого русского леса, без этого русского поля, не проживет без золотых наших куполов. Душа его здесь навеки. А как же без души?
Русская интеллигенция, русская пресса, русские политики, места нет этого движения. И мы уверены, что мы вернемся туда, может быть, и навсегда, может, там остаем свои форпункты. Я хочу вам сказать, друзья, это было удивительное зрелище, когда пожилой человек, академик Шафаревич, вы знаете его, худой, такой вот стройный, сдержанный, очень сухой, очень эмоциональный человек, демонстрируя солдатам и защитникам рубежей, что Россия здесь, интеллигенция здесь, русская наука вместе с ними, что они не забыты, они оставлены. Он во весь рост выходил на эту бетонную, на плотину, подходил к железным стальным защитным щитам, которые буквально избиты, изрезаны пулями, сердечники еще торчат, вроде блин, и стоял, показывая, что он бесстрашен,